Добрый вечер, друзья. Заходит ко мне на днях сын. Гляжу на него, бороду запускает. Крепко, значит, повзрослел. А давно ли семилетним мальчонкой сидел он на куче эмигрантских чемоданов? Признаюсь вам честно, что когда он рос, воспитатель из меня был почти что никакой. Но уж зато дурака мы валяли с ним хорошо. Помню, придумали такой эстрадный номер в стиле парного конферанса. Выходим мы вдвоем, и я запеваю. Плещут холодные волны, бьются о берег морской. Пш-пш, говорит в этом месте Ренат. Эта роль у него такая. Он изображает холодную волну, которая бьется о морской берег. А я продолжаю. Носятся чайки над морем, крики их полны тоской. Тут маленький растрепанный мальчик, у которого носки вечно болтались по полу, набирал воздуху и делал... Это и был тоскливый крик чайки, носящийся над холодными волнами моря. И номер заканчивался. Сейчас, конечно, такую трепотню разводить не с кем, да и некогда, но недавно в этом вот жанре придумал я другой короткий номер. Представьте, выхожу к микрофону и объявляю «Как закалялась сталь!» А потом делаю «Пшшш!» Как горячая железяка, опущенная для закалки в холодную воду. На сына эта шутка, правда, никакого впечатления не произвела. Да и что с него взять? Ведь он в школе книгу Островского не проходил. И какое ему теперь дело до того, что 70-летнее с лишним закаливание стали обернулось полным пшиком, и что сама эта сталь превращается нынче в ржавую труху? Один из уроков прошлого для нас, братцы, в том, что человеческую нержавейку в притворстве и лжи не откуешь. И мне кажется, что именно сейчас, несмотря на смуту и недоедание, и происходит настоящая закалка будущей человеческой стали. На прошлой неделе трагическая кончина Фредди Меркьюри из Queen требовала от нас, естественно, немедленного внимания, но при этом выбила нас из планового течения сериала «Сьюзен и Баншиз», который мы сегодня и закончим, взглянув для начала в рок-хронику. Из событий прошлой недели, которые мы не упомянули, следует вспомнить день рождения Роджера Гловера, басиста и продюсера Deep Purple, в 45-м году он родился, а также 20-летие печально знаменитого концерта Фрэнка Заппы в Монтро в Швейцарии, когда в пожаре, который начался во время концерта, сгорело казино, а вместе с ним и радиоаппаратура на 50 тысяч долларов. Событие это, как известно, вдохновило песню Deep Purple под названием «Smoke on the Water» — «Дым над водой». 5 декабря в 1935 году в штате Джорджия родился Литл Ричард, урожденный Ричард Пенниман, автор нескольких классических хитов, вернее, даже многих классических хитов раннего рок-н-ролля. 8 декабря у дверей подъезда своего дома Dakota Apartments в Нью-Йорке в 80-м году был убит Джон Леннон. В 43-м году, в этот день, 8 декабря, в городе Мельбурн, штат Флорида, родился Джим Моррисон, певец, поэт, основатель группы The Doors, «Двери». В 47-м году, в этот день, родился Грег Олман, клавишник и певец, один из основателей американской группы The Allman Brothers Band. 10 декабря, 15 лет назад, в 76-м году, был похоронен Томми Болин, гитарист из Deep Purple. На пальце покойного было надето кольцо, подаренное ему менеджером Deep Purple. Это было то же самое кольцо, которое носил Джимми Хендрикс в день своей смерти. 11 декабря, дата в отечественном календаре. В 54-м году родился Андрей Макаревич из «Машины времени». Из последних новостей. Все почти без исключения музыкальные издания на этой неделе пишут о смерти барабанщика группы Kiss Эрика Карра. Ему был 41 год. Эрик Карр, настоящее его имя Пол Каравелло, в начале этого года перенес операцию по удалению злокачественной опухоли на сердце. После этого его лечили от рака легких. Здоровье его на некоторое время улучшилось, но вскоре после присуждения наград музыкального телевидения MTV в сентябре, где Эрик Карр присутствовал, у него произошло кровоизлияние в мозг. И вот с тех пор он находился в коматозном состоянии в госпитале Белевью в Нью-Йорке, где и скончался 24 ноября. Карр играл во многих нью-йоркских группах. В июле 80-го заменил Питера Криса в группе «Кисс». В группу он пришел к тому времени, когда знаменитый кисовский грим с костюмами уже уходил в прошлое, но Карру пришлось еще помазаться. Он выступал в стилизованном гриме «Лисицы». Эрик Карр записал с группы 5 альбомов. Последний из них — пластинка 89-го года под названием «Hot in the Shade» — «Жара в тени». На новой пластинке «Kiss Revenge» — «Возмездие» Эрик Карр уже не участвует. Мощь барабанного удара Эрика Карра была поистине легендарной. Продюсер «Kiss» Боб Эзрин рассказывает, что барабанная битка у Эрика была такой, что ему приходилось работать в тонких перчатках, чтобы кожу на руках не срывать. Эрик Карр, по воспоминаниям его знавших, был человеком легким, даже беззаботным, и развлечение почтеннейшей рок-н-ролльной публики считал своим истинным призванием. Журнал «Керанг» публикует адрес фонда Эрика Карра для тех, кто хочет послать соболезнования или еще там что. На всякий случай сообщаю: «The Eric Carr Foundation, 6, West 57-я Street, Нью-Йорк, 10019, Соединенные Штаты. Эрик Карр Foundation, 6, West 57-я улица, Нью-Йорк, 119, Соединенные Штаты». Не помню, говорил вам или нет, но фирма Virgin подписывает контракт с Rolling Stones, по одним сведениям на 35, по другим на 25 миллионов фунтов стерлингов. Контракт рассчитан на 10 лет, и New Musical Express на этой неделе пишет, что Билл Уайман, басист Rolling Stones, которому недавно, кстати, исполнилось 55 лет, и который в группе почти 30 лет, с 62 года. Так вот, Билл Уайман подпись свою на этом контракте пока еще не поставил. Думают некоторые, что и не поставят никогда. Его, в принципе, можно понять. Каково же это — соглашаться на запись рок-н-ролла, то есть на дергание басовой струны, и на бесконечные гастроли аж до своего 65-летнего возраста? Оно, конечно, в роке пенсии нет, но это пока потому, что просто жанр молодой. А вот в лице Билла Уаймана, глядишь, скоро и вырастим первого рок-пенсионера. Оззи Осборн планирует в Лос-Анджелесе концерт, посвященный 10-й годовщине гибели своего гитариста Рэнди Роудса, который погиб 19 марта 1982 года, и концерт, соответственно, планируется на 19 марта 1992 года. Доходы с этого концерта пойдут на строительство склепа для покойного, потому что нынешнюю открытую обыкновенную могилу Рэнди Роудса рок-фанаты растаскивают на сувениры. А вот сообщение из Отечества, рок-телефакс от нашего корреспондента из Петербурга Дмитрия Сидоренкова, зачитываю. «Как известно, беда никогда не приходит одна. Видно, какой-то злой рок витает не только над нашей до дури заколдованной страной, но и над всем миром. Парадоксальная и зловещая по своей сути цепочка. В день похорон Фредди Меркьюри умирает Эрик Карр, а 23 ноября Санкт-Петербург провожает в последний путь одного из своих солдат рок-н-ролла. В этот день в Никольском соборе состоялось отпевание Сергея Завьялова, ветерана питерского рок-движения, барабанщика с более чем 20-летним стажем. Начав музицировать в 69-м году в возрасте 16 лет, Сергей Завьялов спустя 2 года входит в состав группы Lonely Cloud, «Одинокое облако». Англоязычные названия были тогда в моде. В период с 74 по 76 Сергей вливается в состав культовой группы «Саша 218», одной из наиболее сильных питерских команд середины 70-х. Пиком творческой карьеры и пожизненным делом становится участие в группе «Россияне», крупнейшем мастодонте хард-рока, подогревшем почву для возникновения тяжелой музыки в России. По иронии судьбы, именно Сережин голос открывает вышедший в декабре альбом «Однажды в рок-клубе», четырехпластиночный бокс, составленный по материалам последнего юбилейного фестиваля. Первая дорожка на нем «Мерзость» принадлежит россиянам, но он этой пластинки не увидел. Для многих питерских рокеров личность Завьялова, набожного и миролюбивого хиппи, являлась примером жертвы рок-н-ролла. Сергей неоднократно подвергался преследованиям на почве рока со стороны психиатрии, был надломлен физически, но не морально. Смерть Сергея после продолжительной болезни при невыясненных обстоятельствах и двойственности посмертного диагноза произошла 15 ноября 1991 года. Данная трагедия – еще один повод для нас не забывать ни об узниках совести, ни о временах правления коммунистической хунты. Кризис в первую очередь отражается на людях творческих, наиболее ранимых, с тонкой психикой, будь то поэты, художники или музыканты. Их уход из жизни уже неоднократно был тревожным сигналом для нас, простых смертных, сигналом надвигающейся, как снежный ком, трагедии. Конец сообщения. На этом выпуск нашей трагической рок-хроники мы закончим и перейдем к драматическому творчеству предметов нашего рассказа группе Susie and the Banshees. «Take me back» – «Возьми или увези меня назад» – пластинка «Хаина», «Гиена», группа «Susie and the Banshees», запись 1984 года. В прошлый раз, вернее, даже в позапрошлый, мы остановились на событиях 1987 года и на пластинке «Through the Looking Glass» – «Сквозь зеркало». В 1988 у «Susie and the Banshees» выходит альбом под названием «The Peep Show». Ну, во-первых, о названии, что это такое. В распутных районах Лондона, в Сохо, эти самые пип-шоу когда-то, лет 10 назад, рекламировались раньше вообще по дешевке. 50 пенсов за показ. Ну уж сейчас-то, наверное, цена поднялась. Я, бывало, ходил мимо них, не обращая внимания, пока меня туда не затащил приехавший из Америки сексуально заинтересованный приятель. И я поддался. Вот описываю. В стене сделаны окошечки для глаз, типа круглого очка. Окошечки эти выходят в крохотную 2.5 или 3 квадратных, обитую бордовым бархатом комнатку, где под звуки му Зыки, появлялась девица приятной наружности и, скинув с себя одежды, изображала эдакий свободный танчик под музыку, сверкая всеми прелестями, которыми наделила ее природа. Продолжалось ее удовольствие минут 5. Вот вам и пип-шоу. Пип — это значит подглядывать, а шоу — показывать. И название это, вынесенное в заглавие пластинки, говорило не столько о каком-то жгучем любопытстве к противоположному полу, сколько о манипуляции этим любопытством, об использовании его для рекламы и коммерции. В одной из песен пластинки «Пик-э-бу», «Игра в прятки», говорится о том, что все больше и больше в рекламе используется так называемая «мягкая порнография», которая использует женщин как какое-то дополнение, аксессуар, мало, в общем, имеющий общего с рекламируемым предметом. При этом расчет здесь делается на желание недостижимого, на перенос вожделения с одного на другое. И при этом женщина фигурирует просто как предмет, предмет хоть и одушевленный, но не очень очеловеченный. Впрочем, что я вам рассказываю? Взгляните на любую обложку журнала «Огонек». Там сзади это как раз и изображено. Симпатичная девушка в обнимку с компьютером. Отличный, черт побери, вещи! «Пик-э-бу», «Игра в прятки» с пластинки «The Peep Show», запись 88 года. Строго говоря, сексуальная тема для группы была, в общем, не нова, потому что еще на пластинке 82 года под названием «Kiss in a Dream House», «Поцелуй в доме мечте», есть песня под названием «Obsession», «Одержимость». Времени на ее проигрывание нет, вкратце расскажу. В ней рассказывалась история нью-йоркской девушки, тайно влюбленной в своего соседа на верхнем этаже. Она бывалча сидела у него под дверью, просто слушая его шаги. А когда тот уходил, она влезала к нему в квартиру, трогала его вещи и оставляла при этом ему волосок, вырванный, как говорится, в боксе ниже пояса. Но мы увлеклись, простите, отвлеклись. К этому периоду, то есть к 87-му году, относится разрыв с гитаристом Мак Геоком. С ним, во-первых, начались трения, во-вторых, он стал здоровьем слаб. Потом у него случился нервный срыв. Короче, в конце концов, ему прислали вежливое письмо о том, что в его услугах больше не нуждаются. Вообще, за всю историю существования группы, насчитывающую ныне 15 лет, отношения с гитаристами складывались у нее трудные. Сама Сьюзи сравнила себя как-то с портретом Дориана Грея, который, как известно, сам стареет, в то время как его хозяин, оригинал, остается молодым. «В нашем варианте, — сказала Сьюзи, — из всех передряг мы выходим гладкими, а вот шрамы и рубцы несут на себе наши гитаристы». Действительно, подобная история повторилась потом еще в конце 80-х с гитаристом Джоном Каррадерсом. Не вдаваясь в причины этого, скажу только, что к последней пластинке 91-го года, которая называется «Superstition», «Предрассудок», состав окончательно определился. Кроме самой Сьюзи и двух неразлучных ее спутников, барабанщика Баджи и басиста Стива Северина, в ней участвует Мартин МакГаррик, он играет на клавишных, на виолончели, и гитарист Джон Клайн.
Sweet talk.
композиция «Drifter», «Бродяга» с пластинки «Superstition», «Предрассудок», запись 91-го года. Итак, перерыв между последней пластинкой, вот этой, которую вы только что слышали, и предыдущей, в те три года, которые ушли на подготовку нового материала и перековку кадров. Любопытно, что когда распался первый состав «Suzy and the Banshees», то двум отпочковавшимся от нее музыкантам специалисты прочили блестящее будущее, списывая при этом «Suzy» со счетов как профессионально малоподготовленную. В этом действительно была доля правды, только жизнь вот распорядилась иначе, потому что сила поп- и рок-музыки часто в том и состоит, что в них концептуальное мышление, видение будущего, воображение, фантазию зачастую важнее голого профессионализма. Все эти элементы, конечно, без должного воплощения беспочвенные, как бы висят в воздухе, и поэтому-то «Suzy and the Banshees», движимые загадочной фантазией самой Сьюзи, всегда имели в своем составе людей, способных эти фантазии перевести на жесткий язык аранжировки. На пластинках «Suzy and the Banshees» авторство песен обычно указывается как коллективное. Но известно, что именно приходящие-уходящие гитаристы занимались отковкой мелодий. Музыкальные кавалеры последнего состава – люди крепкие, новое поколение рокеров с классическим образованием, что, конечно, сказывается на качестве музыки и на ее композиционном построении. И уж имея под собой крепкую мастеровую музыкальную почву, Сьюзи в своих фантазиях парит неудержимо, чего мы ей сегодня и пожелаем на долгие-долгие годы. Оставляю вас с песней «Kiss Them For Me», «Поцелуй их за меня» с последней пластинки «Superstition». Прощаюсь до будущей пятницы, субботы. Желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева-сева новгородцев, город Лондон-Бит,